Так, ну что, друзья, мы, пожалуй, начнем. Сегодня, как и в прошлый раз, и постоянно мне помогает Данила Хапкин. Он у нас...
Диктор, да.
Да, штатный диктор. Молодец.
Главный имитант.
Да. Вот. Сегодня мы с вами приступаем к чтению пятой главы, которая называется «Восстание». В прошлый раз я хочу напомнить, мы говорили о положении детей в Варшавском гетто. Мы говорили также о том, собственно, из-за чего это была написана эта книга. Кто возглавлял восстание, потому что это, по сути дела, вызвало очень серьезное непонимание, прежде всего в Израиле, потому что в Израиле принято считать, что руководил восстанием Анилевич. А на самом-то деле этим восстанием руководил не Анилевич, а Апфельбаум.
Интересно, если Иосиф человек, он поставил на это самое. Я бы поменяла в это время.
Пожалуйста, выключите свои, свои микрофоны, пожалуйста. Итак, сегодня повесть, собственно, о восстании как о таковом. Пожалуйста, Данила.
Глава пятая. Восстание. Польский историк Бен Марк. Многие освободительные войны несли в себе зародыш неизбежного поражения, но ни на одной из них не лежала печать столь глубокого трагизма, как на последнем боевом порыве остатков обитателей Варшавского гетто, который разгорелся на могиле их ближних без тыла, почти без оружия, без ничтожного шанса на победу. И еще. Восстание в Варшавском гетто бесспорно является одной из самых героических и прекрасных страниц в великой борьбе человечества с фашизмом. Трагический конец этого обреченного восстания лишь подчеркивает это величие. На улицах Ниска, Мила и Муранов из стволов наших винтовок – это наша весна, это контратака, и вино сражений кружит наши головы, это наши партизанские леса, переулки Дажика и Островского, писал поэт Варшавского гетто Владислав Шлангель, боец ЦЦВЮ. Эти стихи декламировались в гетто. В канун восстания в Варшавском гетто часть еврейского населения искренне верила в то, что евреев вывозят из гетто в связи с нехваткой рабочей силы в Германии. Были и такие, которые, зная или догадываясь о возможном восстании, предупреждали о катастрофических последствиях восстания для населения гетто. Фишел Фридман, представитель религиозной партии Агудас Исраэл в еврейском товариществе опеки в Варшавском гетто, выступая на собрании еврейских лидеров гетто, не допустит уничтожения народа Израиля. Мы обязаны ждать, и чудо случится. Воевать с немцами бессмысленно. Если мы восстанем, то немцы уничтожат всех нас, как они это сделали в Люблине. Нынешнее положение может продолжаться еще долго. Друзья мои, кто ждет союзников, пускай не теряет надежды. Или вы уже не верите, что союзники принесут вам освобождение? Тот, кто верит в революцию, в СССР, в конец капитализма, пускай ждет Красную армию, несущую освобождение. Пускай верят в Красную армию. Друзья мои, стойкость и вера принесут нам свободу. Но молодежь, члены вооруженных формирований ЦЦВ, ЦЦОБ, не разделяли эти взгляды. Они ждали своего часа. Они были преисполнены решимости дать отпор фашистам, преследовавшим цель полного уничтожения еврейского населения гетто. До марта 1943 года никакие вооруженные выступления организации не предпринимались, если не считать одиночные акции в отношении еврейской полиции и нескольких чиновников Юденрата, издевавшихся над чернорабочими. Когда во время одной из таких акций была арестована 3 бойца организации ЦОБ, группа бойцов во главе с Фрайсдорфом разоружила немецких охранников и освободила заключенных. Окрыленный успехом ЦОБ наметил на 22 января карательную операцию против еврейской полиции. Но 18 января 1943 года гетто было окружено. И вновь началась очередная ликвидация. На сей раз немцы уже не смогли осуществить свои планы. 4 боевые группы ЦОБ забаррикадировались и впервые в гетто оказали вооруженное сопротивление. Настоящее сражение, в котором участвовал ЦОБ, произошло на углу улиц Мила и Замингов. В этом бою погибло много бойцов ЦОБ. А. Командовал бойцами ЦОБА Мордехай Анилевич, который вышел из боя живым. Руководство ЦОБ, проанализировав результаты этого сражения, поняло, что эти потери были вызваны недостаточной подготовленностью ведения уличного боя и нехваткой вооружения. Поэтому было принято решение перейти к партизанской войне. Произошли 4 серьезных стычки в жилых домах номер 40 на улице Замингов, номер 44 на улице Мурановская, номер 34 на улице Мила. В фабрике Шульца эсэсовцы, принимавшие участие в акции по депортации, были атакованы боевиками. И здесь не обошлось без потерь. Файнер, принимавший участие в этом бою, погиб. Немцами была захвачена группа бойцов, отправлена на Умшлагплац для того, чтобы сорвать депортацию. Они были расстреляны вместе с теми, кого планировалось депортировать. И те, и другие отклонили требования немцев подняться на грузовик. На январскую акцию немцы ответили санкциями. Гестаповцы захватили и казнили 100 заложников, среди которых были писатель и публицист Гилель Цейтлин, профессор Мейер Балабан, раввин Исаак Таненбаум, деятель подпольной культурной организации Юзеф Гитерман и другие видные представители еврейской интеллигенции. Начавшееся сопротивление оказало огромное влияние как на узников гетто, так и на жителей арийской стороны Варшавы. Впервые за все время планы немцев по депортации сорвались. Массовая депортация евреев с января по апрель 1943 года была фашистами приостановлена. Впервые узники гетто поняли, что существуют силы сопротивления и что можно как-то противостоять планам нацистов. Появились и получили распространение слухи об огромной мощи ЦОБА и тысячах уничтоженных немцев. ЦОБ в конце января получил от армии Краевой 50 крупнокалиберных пистолетов и 50 ручных гранат. Была произведена реорганизация ЦОБА. Все боевые группы были распределены по четырем главным участкам гетто. Однако 50 шестерок оказались разбросанными по всему гетто, далеко друг от друга и без общего плана действий. В начале февраля 1943 года немцы привезли в гетто 12 евреев из Люблинского концлагеря, чтобы убедить жителей гетто добровольно поехать на работу при превосходных условиях. На следующую ночь боевики ЦОБА вынудили 12 евреев немедленно покинуть гетто. 9 января 1943 года в Варшаву с инспекционной поездки прибыл Генрих Гиммлер. После посещения предприятий, принадлежавших немцам, Гиммлер провел совещание, на котором присутствовали начальник личного штаба Рейхсфюрера СС Обергруппенфюрер Вольф, руководитель СС и полиции безопасности Варшавы Штандартенфюрер Замерген, руководитель Варшавского подразделения Министерства вооружения Фреттер. Гиммлер выразил возмущение тем, что гетто не превращено в трудовой лагерь, население которого работает на оборону. По мнению Гиммлера, фабрики одежды, столярных и кожаных изделий нельзя считать оборонными предприятиями. К тому же они управляются не владельцами этих фабрик, а еврейскими мастерами. Охраняться эти фабрики должны не еврейскими охранниками, а эсэсовцами. Гиммлер выявил и другие нарушения предписаний, установленных его ведомством. Завершая совещание, Гиммлер распорядился к 14 февраля ликвидировать гетто, перенести предприятие вместе с рабочими в эсэсовский трудовой лагерь под Люблином, владельцев предприятий направить на Восточный фронт. Полиции было дано указание 14 февраля депортировать 8 тысяч евреев. Выполнить это указание оказалось непросто. Люди, прослышав о депортации, разбегались и прятались. И хотя полицейские хватали на улицах людей, врывались в дома в поисках людей, указание о депортации 8 тысяч евреев не было выполнено. 14 февраля удалось отправить эшелон только с 3000 узников гетто. Немцы пошли на еще одну хитрость. Они назначили владельца самой большой фабрики гетто ЮЦ Табенс, где шили немецкую униформу, ответственным по депортации, чтобы создать впечатление, будто эвакуация в Травнике и Понятов связана с острой нуждой в рабочих руках на германских предприятиях. Понимая необходимость выполнения указания Гиммлера, Тобенс, избежавший отправки на фронт, встретился с рабочими фабрик и попытался убедить их в том, что перевод фабрик в Травники – это спасение остатков гетто и возможность пережить войну. Он возвращает гетто нескольких рабочих, сопровождавших оборудование фабрики в Травнике, чтобы они засвидетельствовали готовность в Травниках цехов и жилья для рабочих. 16 февраля первый эшелон с несколькими сотнями рабочих отправляется в Травники. 23 февраля другой эшелон в Понятов. Однако для возобновления работы фабрик на новых местах нужны тысячи рабочих. Большинство рабочих не верят Тобенсу и его посланцам. ЦОБ распространил в гетто листовки с призывом не верить обещаниям Тобенса, сопротивляться депортации. Тобенс предпринял ответные меры пропаганды, публикуя следующее воззвание: «Евреи рабочие, не верьте тем, кто вводит вас в заблуждение и подстрекает оказывать сопротивление. Это неизбежно повлечет за собой репрессии. Убежище не гарантирует безопасности, и жить в них невозможно. Никого не спасет и пребывание на арийской стороне. Неопределенность положения и вынужденное безделье подорвут силы и сломят дух рабочих, привыкших трудиться. Я вас спрашиваю, почему ко мне приходят богатые евреи с арийской стороны с просьбой взять их на работу? У них достаточно денег, чтобы жить на арийской стороне, но они не в силах вынести тяготы такой жизни. Искренне советую вам, поезжайте в Травники, поезжайте в Понятов, там можно жить. Там вы пробудете до конца войны. Еврейская боевая организация вам не поможет. Ее обещания лживы. Вам за большие деньги предлагают убежище, а затем выгонят на улицу и предоставят самим себе. Вы уже научены горьким опытом и знакомы с таким обманом. Верьте только руководителям немецких предприятий, которые хотят с вашей помощью наладить производство в Понятове и Травниково. Возьмите с собой жены детей, мы и о них позаботимся. В ходе подготовки фабрик к эвакуации ЦОБ провел еще одну акцию сопротивления. Были положены эти
подожжены.
Были подожжены эти предприятия и склад с имуществом депортированных узников гетто. Немцы предприняли контрмеры. После январских событий руководители ЦОБ пришли к однозначному выводу о необходимости вооружиться. Голыми руками невозможно сопротивляться. Был создан фонд для закупки оружия и боеприпасов. До апреля 1943 года фонд собрал около 10 миллионов, которые были переправлены за пределы гетто для закупки оружия и взрывчатки. Оружие доставлялось на территорию гетто под видом обычной контрабанды. Подкупленные польские полицейские не препятствовали тому, что через забор гетто в определенных местах перебрасывали пакеты со взрывчаткой и бидоны с бензином. Из взрывчатки и бензина изготовлялись коктейли Молотова. За несколько дней до восстания от внедренных в Юденрат повстанцев подпольщикам стало известно, что немцы готовят очередную массовую депортацию и, по всей видимости, гетто будет полностью уничтожено. Теперь отступать было некуда, и подпольщики решили поднять восстание. Все понимали, что никаких шансов на победу нет. Как известно, большая часть населения гетто не участвовала в восстании. Можно предположить, что ими двигало понимание того, что в условиях отсутствия оружия и военного опыта противостояние повстанцев хорошо вооруженным и превосходящим по численности военным формированием нацистов обречено на поражение. Еще одной причиной неприятия населением призывом молодежных организаций подняться на борьбу с нацистами явилась боязнь за судьбу своих семей. К тому же еще теплилась надежда на то, что их отправляют не в концлагерь, а в трудовой лагерь. Этим и объясняется тот факт, что несмотря на стремление молодежных организаций поднять все население гетто на борьбу с нацистами, в целом молодежное подполье действовала в одиночестве. Накануне восстания прошла встреча представителей ЦОБА с представителями ЦЦЮ. Представители ЦОБА стали сначала уговаривать, а потом и требовать создания единого командования и подчинения боевых групп ЦЦЮ единому командованию. Спор был таким горячим, что дошло до драки. Но в конце концов все успокоились и договорились о том, что каждая организация возьмет себе определенную зону обороны. 18 апреля 1943 года о введении в гетто комендантского часа в ночное время и о предстоящей депортации всего гетто днем 19 апреля. К этому времени в гетто оставалось чуть больше 50 тысяч евреев. Один человек из администрации гетто, обманув бдительность полицейских, сумел сбежать и передать эту информацию ЦЦЮ Павлу Френкелю. Почему эта информация попала к Френкелю? Коренной варшавянин Павел Френкель смог установить тесные связи с польским подпольем, чьи люди были внедрены в Юденрат. Павел Френкель немедленно передал это сообщение руководителю ЦОБ Мордехаю Анилевичу. Это была чрезвычайно важная информация, поскольку депортация всего гетто означала уничтожение оставшегося в гетто населения. Нельзя было медлить. С этого момента начинается вооруженное сопротивление ЦОБ. Бои в зоне, которую контролировал ЦОБ. Немцы знали о готовящемся восстании, поэтому к подавлению восстания были привлечены отборные части СС. Операция по ликвидации Варшавского гетто началась в 3 часа ночи 19 апреля 43 года. Есть предположение, что дата начала операции была приурочена к дню рождения Гитлера, 20 апреля. Общее руководство операции осуществлял бригаденфюрер генерал-лейтенант СС Юрген Штроб, который имел большой опыт борьбы с антифашистским подпольем в Германии и с национально-освободительными движениями в оккупированной немцами Европе. Первая вооруженная акция ЦОБА в этот день началась в 5 утра на Умшахплаце освобождением нескольких сот рабочих, направлявшихся под охраной не на работу, как обычно, а на железнодорожный вокзал для депортации. В гетто ожидали нападения и подготовились к нему. Командование ЦЦЮ Еврейского военного союза еврейской боевой организации стало известно о предстоящей немецкой акции еще накануне вечером. В половине третьего ночи разведчики сообщили о подходе к гетто крупных сил врага. В боевые группы был разослан сигнал боевой тревоги «Ян Варшава». Боевики получили боеприпасы, продовольствие и цианистый калий для самоубийства в случае необходимости. На одеялах уносили бутылки с горючей смесью. В 4 часа утра все боевые группы организации находились на своих позициях. В 15 местах были заложены мины. На улицах и в подворотнях высились баррикады из опрокинутых повозок и мебели. Окна закладывали подушками и мешками с песком. В некоторых домах были заранее разрушены лестничные марши и припасены стремянки. В ряде зданий замурованы входы. Патрули боевых организаций непрерывно следили за передвижениями неприятеля. Улицы опустели. Воззвания на стенах домов призывали к оружию, погибнуть с честью. На видных местах, так чтобы можно было прочесть с польской части Варшавы, появились большие плакаты «За нашу и вашу победу! Свободу! Мы сражаемся за Польшу! Поляки, помогите нам!» В это время в центральном гетто нацистами началась операция по подавлению восстания. В операции при поддержке артиллерии и бронетехники участвовало более 200 человек личного состава.
2000?
2000 человек личного состава. Сотрудники СД 35 гестаповцев, 367 полицейских, военнослужащие вермахта и подразделения СС, батальон СС, состоявший из 337 украинских и латышских националистов. В распоряжении нацистов имелось 82 пулемета и служебные собаки. Впереди колонн шли польские полицейские. Вооруженные бойцы ЦОБА, получив в 2:15 ночи информацию от передовых постов наблюдения о приближении немцев, стали занимать отведенные им позиции. Пожилых людей и детей разместили в бункерах, чердаках и подвалах. К этому времени ЦОБА не было ни одного туннеля. В отличие от ЦОБА ЦЦЮ, в отведенной ему зоне успел соорудить и бункеры, и туннели. Незадолго до начала восстания ЦОБ направил в Лондон следующее послание. Еврейская боевая организация призывает еврейское население оказать сопротивление немцам. Да свершится то, чему свершиться суждено. Ничто не заставит нас изменить решение. Приняв его, мы почувствовали себя словно обновленными. Мы убедились, как прочно мы связаны между собой. Мы открыли новую страницу нашего бытия, которая может оборваться в любую минуту. Мы извещаем вас об этом, ибо знаем, что вас интересует наша судьба. Будьте уверены, что мы сумеем дорого продать свою жизнь. В самом гетто ЦОБ опубликовал листовку с призывом к сопротивлению. Евреи, оккупанты начали акт уничтожения. Не идите на смерть без сопротивления. Сопротивляйтесь. Берите в руки топор, лом, нож, запирайте дома. Пусть берут вас силой. В борьбе у вас есть еще возможность уцелеть. Боритесь. В ночь с 18 на 19 апреля ЦОБ сняла часовых еврейской полиции, которые стояли у ворот внутри гетто. Когда на рассвете к воротам подошли немцы, чтобы конвоировать рабочих, они не смогли войти в гетто. Евреи заперли ворота гетто. Целый день гетто царила мертвая тишина. Боевое руководство использовало это затишье для последних приготовлений. Штаб боевой организации поместился в подвале на улице Налевки. Была проверена боевая готовность подразделений. Территория гетто, контролируемая ЦОБ, была разделена на три оборонительные зоны. Участок щеточной фабрики, центральная гетто и окраинная часть гетто. Командиром участка щеточной фабрики был назначен Марк Эдельман. Командование центральным гетто принял Израиль Канал. Обороной окраинной части командовал Элиазар Геллер. Каждая улица получила свой арсенал оружия. Больных, слабых и детей разместили в подвалах и бункерах. Были организована сеть связистов, внутренних и внешних, для сообщения с подпольной Польшей. Каждая улица имела свои пункты скорой помощи и свою общественную кухню, в которой работали женщины. Из подростков были составлены отряды разведчиков. Пожарные команды держались в постоянной боевой готовности. Предателей и гестаповских агентов уничтожали. Час полицейских заявил о своей готовности действовать до конца совместно с боевой организацией. По воспоминаниям повстанцев из ЦОБА. 850 эсэсовцев и 16 офицеров в сопровождении танка и двух броневиков вошли на территорию гетто двумя колоннами с песней строем, как на параде. Между двумя колоннами ехал танк. Когда колонны вошли на улицу Мелай, их встретил шквальный огонь с крыш домов. стреляли и на улицах Замингофа и Мурановской. Первую гранату бросили Эмилия Ландау, погибшая вскоре в завязавшейся схватке. Это в бой вступила группа Исхака Цукермана. Немцы этого не ожидали и стали метаться, пытаясь укрыться во двора. Однако все входы во дворы были предусмотрительно забаррикадированы. На улицах Налевки и Замингов бойцы ЦОБа во главе с Анилевичем и Артштейном, вооруженные лишь пистолетами, гранатами, коктейлями Молотова и брикетами взрывчатки, вступили в сражение с превосходящими силами нацистов. Им удалось подбить один танк и броневик, причем танк был подбит дважды. Было уничтожено несколько десятков немцев. По данным группенфюрера СС Юргена Штропа, командовавшего немецкими силами, было убито и ранено 12 немецких солдат. Бой продолжался 40 минут, после чего немцы отступили. Вот как описывает это отступление Ицхак Цукерман. Немцы попытались отступить, но путь к отступлению был отрезан. Улицы были завалены немецкими трупами. Оставшиеся пытались укрыться в соседних магазинах и парадных домов. Но и эти укрытия не помогали. Две разогнанные отборные роты СС вызвали танки и под их прикрытием вынуждены были начать победное отступление. Но даже танки несли потери. Первый был сожжен одной из наших бутылок с зажигательной смесью, остальные предпочли не приближаться к нашим позициям. Судьба немцев, оказавшихся в уличной ловушке, была решена. Ни один не ушел живым. Среди групп, принявших там первый бой, были группы под командованием Грузалка, Бунт, Мердека, Хашомер, Хокберга, Бунт, Берика, Дрор, Павела, ППР. Одновременно, продолжает Цукерман, бой шел на пересечении улиц Налевки и Гессиа. Две боевые группы караулили вход гетто на случай прибытия подкреплений. Бой продолжался больше 7 часов. Немцы прятались за матрацы, но повстанцы поджигали их. Немецкие санитарные машины непрерывно отвозили раненых на маленькую площадку около Лидинрата и высаживали на тротуаре, где раненые ожидали очереди на операцию. На углу улицы Гессиа наблюдатели немецких ВВС передавали для бомбежки координаты позиций повстанцев. Но укротить наших боевиков было невозможно. Ни с воздуха, ни с земли. Сражение закончилось изгнанием немцев с улиц Гессия Талевки. Штроп.
Напоминаю, что Штроп был руководителем немецких вооруженных сил.
Первые 5 минут операции все спокойно. Евреи подпустили наших поближе. Когда эсэсовцы вошли на узкие улицы, а фон замернул, все это показалось весенней прогулкой по гетто, они попали под сильный огонь, организованный и точный. После такой встречи среди наших поднялась суматоха. А офицеры фон Замерна все-таки гонят колонны вперед, как сумасшедшие. Вы представляете, они атаковали большими отрядами. И это практически в сомкнутых колоннах. Начался ад. взорвалась мина и ранила нескольких наших людей. Евреи и арийцы активно и организованно сопротивлялись, а точнее атаковали. Я говорю, что это были евреи и поляки, потому что мы установили, что там были и польские, Франц Тиреурс. Этот идиот фон Замерн Франкенсгек вывел на узкие густо застроенные улочки гетто еще и танк, который выделила Ваффен-СС из трофеев на французском фронте, и два эсэсовских броневика. Еврейские повстанцы, Штроб первый раз использовал это определение, обстреляли танк и забросали его бутылками с коктейлем Молотова. В течение получаса отряды фон Замерна были разбиты и деморализованы. Танк горел два раза и потерял ход. То же самое произошло с одним броневиком. У фон Замерна было ранено аж 12 человек, шестеро панцергренадеров СС и кавалеристов, и шестеро вахмистров вспомогательных. Второй день сражения. 20 апреля губернатор Фишер был вынужден отменить торжества по случаю дня рождения Гитлера. Арийский район Варшавы был отделен от гетто сильным военным кордоном. В нем прошли массовые обыски и аресты. Власти очень опасались, что восстание может распространиться и на арийский район. Боялись, что подпольщики армии Краевой примкнут к вооруженной борьбе евреев. В 7:30 утра перед Штропом, находившимся еще в ванной, появился совершенно растерянный Замерн. «Все пропало», — сказал он. «Немцы выброшены из гетто. Неизвестно даже число убитых и раненых. Нужно просить из Кракова тяжелую авиацию». Принявший командование войсками СС Штроп вдвое увеличил численность войск, предназначавшихся для подавления восстания, снабдив их новой бронетехникой, гаубицей и несколькими зенитными орудиями. Взломав ворота, нацисты осторожно вошли в гетто. Штроп, появившись с адъютантом Калиски в гетто, уселся под деревом возле Юденрата и развернул карту, но был обстрелян повстанцами и предпочел перебраться со своим штабом на улицу Железную за пределы гетто. Штроп решил пока отказаться от облав и, не распыляя сил, рассечь гетто рядом мощных ударов. Теперь немцы осторожно пробирались вдоль стен под прикрытием огня тяжелых пулеметов, танков, артиллерии и огнеметов, сооружая баррикады и стремясь обойти повстанцев с флангов, ударить им в тыл. На этот раз бронетехника располагалась во второй линии нападения. Первые минуты немцы не встретили сопротивления. Повстанцы пропустили танки вглубь территории гетто и открыли огонь по пехоте. Танки, вклинившиеся вглубь гетто, были заброшены коктейлями Молотова. Танки были повреждены. Из горящих танков выскакивали их экипажи, пытаясь спастись. Экипажи всех танков были уничтожены. Это был второй успех повстанцев. Длительное время огонь повстанцев не позволял нацистам снова вступить на улицу Милую, Замингофа, Мурановскую и Налевки. Однако боеприпасы повстанцев стали иссякать, и материальный перевес гитлеровцев становился все. Такие ЦОБ переходили по чердакам и крышам на новые позиции, но противник напирал. заставлял покидать верхние этажи и уходить под землю. К полдню войска Штропа овладели позициями повстанцев на улице Заменгофа. Во второй половине дня после шестичасового боя повстанцы, потерявшие одного из своих командиров, Генека Зильберберга, покинули угол улиц Налевки и Генсей. Вновь прибегнув к свидетельству генерала Штропа. Мы выступили. Снова первые несколько минут все было спокойно. Неожиданно сразу из нескольких домов противник открыл огонь из винтовок, автоматов и, кажется, из гранатометов. Я приказал приостановить наступление и подтянуть артиллерию. В нашем распоряжении была одна гаубица, десятка и три зенитных орудия адской ударной силы. С их помощью я разрушил несколько домов, которые в этот день были главными очагами сопротивления евреев. Очень пригодилась и помощь наших пулеметов. Мы вынудили еврейских боевиков отойти с крыши верхних этажей укрепленных и забаррикадированных зданий. По подвалам и канализационным каналам они перешли в другие укрепленные точки сопротивления и в бункере. Прочесав захваченные здания и дворы, мы захватили всего лишь около 200 евреев. Остальные от нас ускользнули. Поэтому я направил штурмовые группы к другим ближайшим домам, из которых время от времени стреляли. Я хотел занять обнаруженные бункеры и укрепления, а затем разрушить их. Это удалось лишь частично. Специальные штурмовые группы долго преодолевали сопротивление противника. Мы применяли различные средства, в том числе артиллерию, огнеметы и минометы. После тяжелых боев мы заняли эти очаги сопротивления, но не захватили ни одного члена еврейской боевой организации. Все сумели уйти. Мы нашли поблизости только 400 гражданских евреев. Все остальные перешли в канализационные каналы и лабиринты подземных коридоров. Я приказал затопить каналы, однако это не дало результатов. Может быть, некоторые евреи утонули, но большинство перебралось на другие участки обороны. Первый день боев выдался для нас очень тяжелым. Продолжал свой рассказ группенфюрер СС Юрген Штроп. Нам было нужно действовать очень осторожно, но при этом смело и решительно. В этот день для меня не сломить противника психически, а поднять боевой дух эсэсовцев после вчерашнего поражения. Танк и две бронемашины я расположил за первой линией наступающих и приказал окружить их пехотой СС. И все-таки в них кинули несколько бутылок с бензином. Те боевики, которые бросали эти коктейли, должны были быть хорошо тренированными спортсменами, потому что расстояние было значительным, а бутылки разбивались совсем рядом с танком и броневиками. Тогда я приказал атаковать дома, откуда стреляли и бросали бутылки. Я советовал эсэсовцам быть осторожнее и особо не нарываться. Поэтому в этот день стычки продолжались довольно долго. Саперам пришлось кое-что поджечь, но пожаров в этот день было мало. Я старался не заходить слишком далеко на территорию гетто. Я хотел, и думаю, мне это удалось, очистить от противников полностью хотя бы маленький участок, который послужил бы плацдармом для наступления на следующий день. В конце дня евреи сами нас уже не атаковали. Иногда возникали беспорядочные перестрелки. Было похоже на то, что ситуация немного успокоится, что для нас и было необходимо. Я убедил солдат и офицеров в том, что мы с лихвой расплатили за наши потери, заняли немного территории, и что завтра Наверняка будет гораздо легче. После того, как захваченных евреев пересчитали и отправили куда следует, я встретился с подчиненными мне командирами. Похвалила за четкие действия в бою и твердость духа, а также за дисциплину в их отрядах. Особенно я отметил майора Штернхабеля из военной полиции. Он вел себя великолепно, держался спокойно и отважно. Он подавал пример другим своей храбростью, дисциплиной и вместе с тем необходимой осторожностью. В его факте он стал моим заместителем и непосредственным помощником. Я также назначил его командовать боевыми действиями на следующий день. Около 8 часов вечера я начал выводить мои части. Стрельба прекратилась. Евреи молчат, как немые, будто их и не было в домах, на фабриках и в подземельях гетто. Все силы я вывел из нашей захваченной территории и отпустил на квартиры. Но чтобы быть уверенным, что за это время отряды АК и других конспиративных организаций не установят непосредственной связи с евреями, я поменял систему охраны гетто. Вместо 120 латышей, которые уже несколько дней окружали гетто, я расставил на постах у стен и у ворот гетто с арийской стороны 250 солдат Waffen-SS и несколько десятков полицейских и военизированных заводских охранников из местных немцев. В случае нападения отрядов польских партизан я приказал им, вооруженных до зубов, отстреливаться до последнего и даже поджигать соседние арийские дома. Штроп умалчивает о сгоревших танках и об их погибших экипажах. На третий день акции гитлеровцы уже не рисковали входить в дома и подвалы и посылали туда еврейских полицейских. Если в первый день нацистам удалось схватить для переселения 3000 человек, то на второй день уже вдвое меньше, а на третий только несколько сот. За 3 дня гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными 60 человек. Гетто напоминало настоящее поле боя. По улицам разъезжали танки и полевая артиллерия. Дымились полевые кухни. Солдаты оборудовали огневые точки. На Мурановской площади, где расположился немецкий штаб, стояли столы с разложенными планами, подъезжали и отъезжали связные на мотоциклах и велосипедах. Последующие дни продолжались вылазки бойцов ЦОБА. Тогда нацисты изменили тактику и, начиная с 21 апреля, стали поджигать дома, в которых скрывались повстанцы. Они стали убивать всех, кто попадался им на глаза, в том числе и обожженных с горящей одеждой, выскакивавших из горящих зданий людей. Уцелевших евреев немедленно отправляли в концлагерь. Серьезные потери в этом сражении понесли бойцы ЦИОБа. Оставшиеся бойцы во главе с Мордехаем Анилевичем укрылись в бункере под домом на улице Милой, 18, где находился штаб ЦИОБа. Туда же переместились бойцы группы Хирша-Берлинского, которые в течение 3 суток отбивали атаки немцев, пытавшихся взять бункер на улице В штабной бункер набилось около 300 человек повстанцев и мирных жителей. Начиная с 23 апреля, немцы перешли к обстрелам гетто из тяжелой артиллерии и бомбардировкам с воздуха, вследствие чего большая его часть оказалась в огне. Евреи, прятавшиеся в домах и на чердаках, были обречены. Теперь где-то оставалось только 3 вида укрытий – подвалы, подземные укрытия и канализация. Изменилась и тактика повстанцев. Прятаться на крышах и чердаках более не представлялось возможным. Поэтому Анилевич принял решение отсиживаться в укрытиях днем и делать вылазки ночью. Ночные вылазки осуществляли небольшие группы по 5-6 боевиков в каждой группе. После бомбардировок с воздуха и обстрелов из гаубиц немцы приступили к методичному уничтожению гетто, поджигая дом за домом. Из донесения генерала Штропа. Сопротивление, оказанное евреями и бандитами, может быть сломлено только неустанным использованием всей нашей силы и энергии днем и ночью. 23 апреля 1943 года Рейхсфюрер СС издал приказ через Верховного фюрера и полицейского фюрера «Восток» в Кракове о том, чтобы завершить расчесывание Варшавского гетто с величайшей строгостью и неустанным упорством. Поэтому я решил уничтожить весь еврейский жилой район, поджег каждый блок, в том числе блоки жилых домов вблизи вооружений. Одна проблема за другой. Была систематически эвакуирована и впоследствии уничтожена пожаром. Затем евреи выходили из своих укрытий и убежищ почти во всех случаях. Нередко евреи оставались в горящих зданиях до тех пор, пока из-за жары и страха быть сожженными заживо, которым они предпочитали не спрыгнуть с верхних этажей после того, как выбросили матрасы и другие мягкие предметы на улицу из горящих зданий. Со сломанными костями они все еще пытались переползти через улицу вглубь зданий, которые еще не были подожжены или лишь частично горели. Ночью евреи меняли свое укрытие, ночью перебираясь в укрытие сгоревших зданий, укрываясь там, пока их не нашли наши патрули. Их пребывание в канализации также перестало быть приятным. Слышали громкие голоса, проникающие в канализационные шахты. Затем солдаты Waffen-SS, полицаи или инженеров вермахта мужественно спускались по шахтам, чтобы вывести евреев, и нередко они тогда натыкались на уже убитых евреев или в них стреляли. Всегда нужно было использовать дымовые свечи, чтобы изгнать евреев. Таким образом, однажды мы открыли 183 входных отверстия в канализацию и в определенное время спустили в них дымовые свечи, в результате чего бандиты бежали от того, что они считали газом, в центр бывшего гетто, откуда их затем можно было вытащить из канализационных отверстий. Огромное количество евреев, которых нельзя было сосчитать, было истреблено взрывом канализации и блиндажа. Ситуация для бойцов ЦИОБа осложнялась с каждым часом. У них уже почти не оставалось патронов и продовольствия. Не было связи с Антеком Цукерманом, посланным еще до восстания на поиски пути выхода из гетто для боевиков ЦИОБа и мирных жителей. На поезд Цукермана был послан связник, 18-летний Казик Ротайзер. 26 апреля Анилевич отправил на арийскую сторону следующее послание. Восьмой день ведем смертельную борьбу. Варшавское гетто, последнее всех гетто, в ночь на 19 апреля внезапно оказалось окруженным регулярной немецкой армией, начавшей ликвидацию оставшихся евреев. Немцы понесли многочисленные потери. Затем, используя танки, броневики, орудия и даже самолеты, они приступили к планомерной осаде и систематическому поджогу жилых домов. Численность наших потерь а также жертв расстрелов и пожаров, в которых сгорели мужчины, женщины и дети, огромно. Приближаются наши последние дни, но пока есть оружие, будем бороться и сопротивляться. Немецкий ультиматум отвергаем, так как враг не знает пощады, а у нас нет выхода. Чувствуя приближение последних дней, требуем от вас, помните, как нас предали. Наступит день расплаты за нашу невинно пролитую кровь. Помогите тем, кто в последний час вырвется из рук врага, чтобы продолжать борьбу. 8 мая. Арье Вильнер, его подруга Мира Фуктер, понимая безнадежность своего положения, покончили с собой, приняв цианид. Их примеру последовали многие бойцы, находившиеся в бункере. Положение их было действительно безнадежным. Немцы, найдя бункер, начали его штурм. Обороняться было уже нечем. Путей отхода не было. В этот день эсэсовцы захватили штаб-квартиру ЦОБ. Казику удалось отыскать растерянного и беспомощного Цукермана. Цукерман не смог выполнить задание и не нашел путь для вывода людей из гетто. Эту роль взял на себя Казик. Выбравшись за пределы гетто через туннель, построенный еще до восстания бойцами ЦЦЮ, под домом на Мурановской площади, ему удалось с помощью коммунистов найти двух польских инженеров из компании, обслуживающей канализационную систему. Инженеры согласились за приличную плату показать Казику путь входа канализационной линии на территории гетто. Согласие на самом деле выглядело так: где-то на полпути инженеры отказались идти дальше. Тогда Казик достал бутылку водки, которую он предусмотрительно взял с собой. Это подействовало, но ненадолго. В какой-то момент проводники наотрез отказались идти дальше. Тогда Казик достал пистолет и сказал им: «Либо вы идете со мной дальше, либо останетесь здесь навечно». Это подействовало. 10 мая Казик смог пробраться в гетто, в штабной бункер, и то, что он увидел там, его ужаснуло. 200 трупов, включая трупы руководства организации, покончившие с собой 8 мая. Цивия Любеткин в своей книге «Восстание в Варшавском гетто» пишет: «Так пало около сотни повстанцев, и среди них Мордехай Анилевич, самый лучший, самый мудрый, самый благородный из всех, сохранивший в самые страшные моменты спокойствие и улыбку». Казик обследовал близлежащие подвалы и разрушенные помещения, нашел около 10 оставшихся живыми людей и повел их к выходу из территории гетто тем путем, который указали Казику польские инженеры. На пути к выходу он встретил группу Марика Эдельмана численностью в 40 человек, которые пытались самостоятельно выбраться из пылающего гетто. Утром 9 мая Казик вывел их в зону, которую контролировали немцы. Канал выходил на одну из оживленных улиц Варшавы, поэтому днем выводить такую большую на виду у немцев было опасно. Казик вышел сам, приказав остальным ждать. Тем временем немцы, полагая, что в канализационных каналах могут находиться евреи, стали повышать в них уровень воды. Еще через какое-то время был пущен отравляющий газ, который стал быстро распространяться по всем каналам. Ждать дальше было невозможным, и Казик рискнул провести эвакуацию из канала на глазах у немцев, рассчитывая на эффект внезапности. Заранее к предполагаемому месту выхода повстанцев был заказан грузовик якобы для перевозки мебели. Казик по одному выводил из канала повстанцев, которые запрыгивали в кузов машины. На это обратил внимание польский полицейский. Казик, подойдя к нему, представился как представитель армии Краевой и уверил его, что идет операция польского вооруженного подполья. О том, что выводятся евреи из гетто, естественно, он умолчал. Полицейский закрыл на это глаза. Эвакуация людей продолжалась около 40 минут. Когда возле машины стали собираться зеваки, Казик потребовал, чтобы грузовик немедленно тронулся с места. Этому воспротивила Цивия Любеткин, член штаба ЦОБа, поскольку не все люди успели выбраться из туннеля. Тем не менее, верх взял Казик, заявивший, что есть опасность захвата или уничтожения грузовика с людьми немцами. Через час грузовик с 34 евреями оказался вне опасности в лесу. Все оставшиеся в канализационном канале люди были убиты через несколько минут после отъезда грузовика. Факт гибели этих людей, не успевших выйти из канала, в течение многих лет ставился Казику в укор. Штроб говорит об этом. В то время, как в первые дни можно было поймать значительное число евреев, которые по своей природе трусы, во второй половине акции становилось все труднее захватывать бандитов и евреев. Снова и снова новые боевые группы, состоящие из 20-30 и более еврейских собратьев в возрасте от 18 до 25 лет, в сопровождении соответствующего числа женщин, разожгли новое сопротивление. Этим боевым группировкам было приказано оказать последнему вооруженное сопротивление и при необходимости избежать ареста, совершив самоубийство. Одной из таких боевых групп удалось смонтировать грузовик, поднявшись из канализации так называемой «прости», и сбежать вместе с ней от 30 до 35 бандитов. Один бандит, который прибыл с этим грузовиком, взорвал две ручные гранаты, что было согласованным сигналом для бандитов, ожидающих канализации, чтобы выбраться из него. Бандиты и евреи среди этих банд были польские бандиты, вооруженные карабинами, стрелковым оружием и в одном случае легким пулеметом, забрались на грузовик и уехали в неизвестном направлении. Последний член этой банды, который был на страже в канализационной трубе и был детализирован, чтобы закрыть крышку канализационной ямы, был захвачен. Именно он дал вышеуказанную информацию. Поиски грузовика были, к сожалению, безрезультатны. Во время этого вооруженного сопротивления женщины, принадлежавшие к боевым группам, были экипированы так же, как и мужчины. Некоторые были членами движения «Халуцим». Нередко эти женщины стреляли из пистолетов обеими руками. Неоднократно случалось, что у этих женщин были пистолеты или ручные гранаты. Польские ананасовые ручные гранаты, спрятанные в их шароварах до последнего момента, чтобы использовать против мужчин из Waffen-SS, полиции или вермахта. В ночь с 13 на 14 мая над Варшавой показались советские самолеты. Налет продолжался 2 часа. На казармы СС и другие военные объекты было сброшено около 100 тонн фугасных и зажигательных бомб. Хотя жертвы были и среди евреев, налет вызвал у них ликование. В нескольких местах небольшие группы евреев, пользуясь замешательством немцев, пытались пробиться во время налета из гетто. Некоторым это удалось. Два отряда ЦОБ Хогберга и Шнайдмил перевели средь бела дня несколько сотен человек из разрушенных укрытий в дома 37 и 7 по улице Мила. Больше недели не подпускали бойцы фашистов к последним убежищам тысяч людей. Пылающему гетто пришел конец. В нем просто не оставалось жилых кварталов, и, что еще страшнее, не было воды. Бойцы сопротивления прятались в подвалах вместе с жителями. Вооруженные столкновения происходили теперь главным образом ночью. Днем гетто вымирало. Немцы и патрули ЦОБ сталкивались на улицах в кромешной тьме. Выигрывал тот, кто первым открывал огонь. Наши патрули распространили свою деятельность на все районы гетто. Огромные потери несли каждую ночь обе стороны. Немцы и украинцы начали патрулировать улицы большими группами и устраивали на наших людей заслуги. Воздуха и обстрелов из гаубиц немцы приступили к методичному уничтожению гетто, поджигая дома за домом и прочесывая местность. Они перерезали последние водопроводные трубы, отравляли все обнаруженные резервуары и источники воды, забрасывали колодцы полусгнившими трупами, обливали керосином найденные остатки пищи, взрывали и заваливали дороги. Ежедневно они засыпали все люки, но евреи, намеревавшиеся бежать из гетто по канализационным трубам, по ночам раскапывали их. Из донесения генерала Штропа. Сопротивление, оказанное евреями и бандитами, может быть сломлено только неустанным использованием всей нашей силы и энергии днем и ночью. 23 апреля 1943 года Рейхсфюрер СС издал приказ через Верховного фюрера и полицейского фюрера «Восток» в Кракове о том, чтобы завершить расчесывание Варшавского гетто с величайшей строгостью и неустанным упорством. Поэтому я решил уничтожить весь еврейский жилой район, поджег каждый блок, в том числе блоки жилых домов вблизи вооружений. Одна проблема за другой была систематически эвакуирована и впоследствии уничтожена пожаром. Затем евреи выходили из своих укрытий и убежищ почти во всех случаях. Нацисты и их пособники не только не оказывали помощь обожженным людям, но безжалостно добивали их. Был убит один польский пожарник за попытку потушить одежду на еврейской женщине. По оценкам историков, в ходе боев на территории Варшавского гетто погибли около 7 тысяч евреев. Еще 5-6 тысяч сгорели заживо или задохнулись дымом пожаров. Около 40 тысяч человек были захвачены гитлеровцами и отправлены в Треблинку. Примерно 3 тысячам евреев в ходе боев удалось покинуть гетто. Каждый третий из них год спустя принял участие в Варшавском восстании. Евреи смогли втайне соорудить целую систему бункеров, укреплений, жилых подвалов, переходов, коридоров и так далее. Они уже давно использовали военные цеха и ремонтные мастерские, особенно слесарные и химические, для производства, ремонта и хранения оборудования, самодельных устройств и боеприпасов. Эта еврейская оборонная промышленность наладила выпуск оборонительных ручных гранат, коктейлей Молотова и мин. Повстанцы выпускали мины, даже минометы и гранатометы, сделанные в промышленных условиях из канализации, даже из разорванных орудийных стволов. Они должны были регулярно обыскивать военные склады металлолома. Они изготавливали, кроме того, разные самодельные винтовки, пистолеты, ружья и так называемые чулочные бомбы. Польский писатель, историк Бен Марк в своей книге «Восстание в Варшавском гетто» описывает последующие дни восстания следующим образом. Ночью улицы Варшавы наполнились шумом проезжавших военных машин. Дрожала земля. Это в сторону гетто ехали танки. Началась атака. Ворота были взломаны, и часть танков ворвалась в гетто. Первые минуты они не встретили никакого сопротивления. Евреи пропустили танки вглубь гетто, но преградили путь неприятельской пехоте, которая хотела проникнуть в гетто под прикрытием брони танков. У разбитых ворот гетто евреи устроили сильно укрепленную баррикаду. Эсэсовская пехота была отброшена, а на изрыгавшие огонь танки, вклинившиеся вглубь гетто, посылались ручные гранаты и зажигательные бутылки. Вскоре танки запылали и остановились. Водители выскакивали из горящих машин и пытались спастись бегством. Но путь к отступлению был им отрезан. Экипажи всех шести танков были перебиты или сгорели вместе с машинами. На следующий день об этом факте было сообщено в сводках обеих сражающихся сторон. Это был второй серьезный успех повстанцев. Оккупационные власти отстранили гестапо от руководства боевыми действиями, поручили ликвидацию восстания армии, считая, что гестапо не в силах справиться с повстанцами. Началась подготовка более эффективных средств. Это потребовало перерыва в военных действиях на несколько дней. Во главе воинских частей был поставлен строевой генерал Юрген Штроп. Помощь ему выделили вызванного для этого излюбленного специалиста по разрушению еврейских районов генерал-майора полиции Глобачника. В свою очередь восставшие использовали время для того, чтобы лучше организовать свои силы, укрепить позиции и запастись новым оружием. Они завладели всеми немецкими военными фабриками и складами, находившимися на территории гетто. Таким образом, было захвачено немецких военных мундиров, касок и значительные запасы продовольствия. Впоследствии это помогло евреям провести знаменитый налет на арсенал гестапо у цитадели. Налет произошел ночью. Отряд повстанцев, переодетых в немецкие мундиры, подошел к арсеналу гестапо. Часовые, уверенные, что имеют дело со своими, пустили прибывших вовнутрь. Евреи перебили всю охрану, захватили оружие и амуницию, захватили также грузовики и на них перевезли свои трофеи в гетто. В течение первой недели повстанцы не только укрепили свои позиции и увеличили запас оружия, но и расширили свою боевую базу, втягивая в борьбу новые тысячи людей. На второй или на третий день к борьбе присоединились жители привилегированного, так называемого «малого гетто».
При вести о восстании
привилегированные влились в боевые ряды большого гетто. Ночью все жители оставили свои дома. Малое гетто было подожжено со всех сторон. 6000 металлистов, химиков, портных в боевых колоннах явились в большое гетто. Остальные жители малого гетто рассыпались по городу или ушли в леса партизанам. Губернатор Варшавы Фишер и высшие чиновники гестапо с начала событий неоднократно предлагали повстанцам сложить оружие. Среди боевиков шныряли подозрительные люди, которые пробовали сеять панику, уговаривали выдать руководителей. Эти провокаторы вскоре были уничтожены специальной комиссией по борьбе с изменой, шпионажем и диверсией. Сражение у щеточной фабрики. Первый день восстания немецкие подразделения обходили стороной щеточную фабрику. Бойцы из отряда Марика Эдельмана оборонявшие щеточную фабрику, не вступали в сражение и лишь наблюдали с крыши фабрики за боями, которые вели в центральном гетто. На второй день восстания в 2:00 дня отряд эсэсовцев строем подошел к воротам фабрики. О том, что на фабрике находятся повстанцы, немцы не знали и надеялись, что работники этой фабрики не поддержат повстанцев и без сопротивления сдадутся в плен. Однако, после того, как немецкий отряд полностью оказался на территории фабрики, раздался мощный взрыв. Была взорвана мина, заложенная несколькими неделями ранее. Лишь немногим удалось уйти оттуда живыми. Погибли сотни фашистов, остальные отступили. Через сопротивление. Теперь уже двигаясь друг за другом в рассыпную, они попытались проникнуть на фабрику с тыла и из крыш, но на крышах у повстанцев хорошо подготовлено сопротивление. Немцы были встречены ожидавшими их бойцами сопротивления. Во время этого сражения 30-летний инженер и главный оружейник организации Михаил Клепшиш прикрыл своим телом немецкий пулемет, обеспечив этим отход бойцов сопротивления. Из 30 фашистов, подобравшихся к цеху, лишь нескольким удалось сбежать. И снова немцы отошли от гетто. Это была вторая победа. Вряд ли Михаил Клепшиш знал, что за 2 месяца до этого, 27 февраля 1943 года, подобный подвиг совершил советский боец Александр Матросов. Польское правительство в изгнании наградило Клепшиша орденом «Виртути Милитари». В конце дня Штроп отдал приказ применить артиллерию. Штроп был поражен тем, что повстанцы контролировали на фабрике все, от химических веществ, используемых при изготовлении взрывчатых веществ, до одежды и оборудования для вооруженных сил. Начальники так мало знали о своих собственных предприятиях, что евреи могли производить внутри них оружие любого рода, особенно ручные гранаты, коктейли Молотова и тому подобное. Более того, евреи преуспели в укреплении некоторых из этих заводов в качестве центров сопротивления. Такой центр сопротивления в офисе размещения армии должен был быть атакован уже на второй день действия инженерных подразделений, оснащенным огнеметами и артиллерией. Евреи были настолько прочно обоснованы в этом магазине, что оказалось невозможным заставить их добровольно покинуть его. Поэтому я решил уничтожить этот магазин на следующий день пожаром. Впоследствии Штроп вспоминал. Одним из самых серьезных очагов сопротивления был в то время квартал домов, где размещались фабрики и мастерские немецкого управления квартирмейстерства армии. Вы можете себе представить, что в этих зданиях, которые оставались под надзором Вермахта, то есть людей генерала Шиндлера, так вот именно там находились наземные и подземные укрепления евреев. Мой начальник штаба штурмбанфюрер СС Макс Езуитер приказал немецкому управляющему немедленно вывести всех евреев из домов, цехов и мастерских. Там должно было быть больше 4000 недочеловек всей этой швали. По требованию всего 30 евреев. Остальные остались сидеть в укрытиях, часть убежала крысиными ходами, а часть сопротивлялась с оружием в руках. Дрались они отчаянно. К сожалению, я вынужден это признать, они держали нас под огнем на расстоянии, и мы несли потери. Поэтому я ввел в бой всех саперов и зенитные орудия. Повстанцы забросали зенитные пушки гранатами и так называемыми чулочными бомбами. Чулочные бомбы были изобретением повстанцев. В чулок закладывалось мощное взрывчатое вещество похожая на пластилин. Взрывчатка также изготавливалась повстанцами. Когда нужно было бомбу привести в действие, в него вставлялся взрыватель. Потерпев неудачу с зенитными орудиями, Штроп ввел в бой 100-миллиметровые гаубицы. На улицах, прилегающих к фабричному кварталу, были установлены пушки, а на крышах домов – пулеметы. Начался систематический обстрел зданий фабрики. Но этот обстрел не сломил сопротивление бойцов. Бой продолжался 21 апреля. Из 30 фашистов, подобравшихся к фабрике, большая их часть была уничтожена. Немцы вновь отступили. Вскоре появились парламентеры. Это были 3 офицера с белыми лентами и опущенными автоматами. Ведение немцами переговоров с повстанцами не имело прецедента в истории антифашистского сопротивления. Парламентеры предложили на 15 минут прекратить огонь для того, чтобы убрать убитых и раненых. Парламентарии предложили также переселить всех рабочих фабрик вместе со своими семьями, понятов и в травники. Повстанцы ответили на это огнем. Впоследствии, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, немцы говорили о том, что парламентарии обращались не к повстанцам, а к владельцам фабрик. В ответ немцы открыли огонь из пушек и пулеметов. Впоследствии в ход пошли огнеметы. К Штропу обратились представители немецкого бизнеса с просьбой не разрушать принадлежавшие на территории гетто промышленные объекты. Но на следующий день утром немцы вновь начали атаку на фабричный комплекс. Фашисты начинают выжигать дом за домом. По истечении 3 дней Штроп, который раньше понимал, что этот срок назначен замерным для подавления сопротивления евреев и вывоза их в люблинские лагеря, нереален, еще раз убедился, какая долговременная и трудная работа ему предстоит. Конечно же, он подавлял боевые вылазки евреев, но эффекта от такого подавления почти не ощущалось. Боевики уходили на другие позиции, захватывать их не удавалось. Более того, почти не удавалось захватывать и жителей гетто, рабочих предприятий, которых ждали товарные вагоны на Умшлагплаце. Вечером 20 апреля Штроп сообщал Крюгеру. Было раскрыто 9 бункеров. Их обитатели, оказавшие сопротивление, подавлены. Бункера взорваны. В акции принимало участие 9 подразделений. Всего сегодня было поймано 505 евреев, и в той степени, в которой они были пригодны к работе, сохранены для отправки понятов. Если учесть, что в соответствии с донесениями того же Штропа, в тот день в операции участвовали 1262 солдата и 31 офицер, то выходило, для поимки одного еврея требовалось в среднем 2,5 немца, при том, что в гетто насчитывалось от 50 до 70 тысяч человек. Для его очистки потребовалось бы как минимум 3,5 месяца. Поэтому решено было приступить к тотальному выжиганию кварталов, где оказывалось хотя бы малейшее сопротивление, и более активному поиску бункеров. На 9-й день восстания к руководству еврейских повстанцев через мегафон обратилось командование немецкой военной группы, которое поручено было любыми средствами задушить восстание. Немцы предъявили гетто последний ультиматум, который требовал прежде всего выдачи немецких пленных. Немецкое командование заявило, что с евреями, которые сложат оружие и добровольно сдадутся в плен, будут обходиться не как с партизанами, а как с военнопленными, и они будут пользоваться всеми правами наравне с военнопленными других национальностей и государств. Наконец, немецкое командование обязалось в случае капитуляции евреев не трогать гетто. Если же евреи отвергнут ультиматум, гетто будет разрушено, а жители казнены. Руководство сражающегося гетто ответило: «Повстанцы готовы выдать немецких пленных при условии, что за каждого немца, что касается остальных двух пунктов ультиматума, гетто отвергает их и заявляет, что будет сражаться до последней капли крови». На территории фабрик завязались ожесточенные сражения. Бойцы ЦОБа и население гетто поняло, что с немцами можно сражаться и можно заставить их отступить. Ночью мятежную территорию бомбили самолеты. Бомбежка продолжалась всю ночь. Следующей ночью бомбежка повторилась. В ходе многократных атак немцам удалось овладеть несколькими десятками укрепленных бункеров. Бой продолжался до поздней ночи. И все же после обстрела этого сектора из крупнокалиберных гаубиц немцам удалось углубиться в кварталы и захватить госпиталь. Были расстреляны все больные и персонал госпиталя, но продвинуться дальше немцам не удалось, поскольку повстанцы атаковали их из сооруженных в спешном порядке баррикад. Они перемещались по крышам, по канализационным каналам и атаковывали нацистов со всех сторон. На Францисканской улице, северо-западная часть гетто, в доме 30, немецкие штурмовые группы обнаружили подземный бункер, в котором находились оставшиеся в живых защитников щеточной фабрики во главе с Мариком Эдельманом и Гершем Берлинским. Нацисты забросали ручными гранатами вход, однако часть повстанцев, выбравшись через запасной выход, обстреляла врага с тыла. Немцы отступили, унося раненых. На следующее утро они возобновили атаки на бункер и снова были отбиты. Лишь на третьи сутки, применив газы, они овладели укреплением. 160 защитникам бункера из 300 удалось скрыться. Часть из них засела в доме 22 по той же улице, часть ушла в бункер штаба ЦОБ на улице Милой. Как и большинство граничащих с арийской стороной улиц гетто, вся Францисканская улица была к этому времени разрушена. На этой улице погиб в обнаруженном гитлеровцем бункере Абрам Гепнер, один из немногих деятелей Юденрата, оставивший по себе хорошую память. До войны он был купцом, а когда занял пост заведующего отделом снабжения Юденрата, саботировал жестокие немецкие приказы, стараясь достать для гетто побольше продовольствия. Втайне от Юденрата он давал детям и бедноте больше, чем им официально полагалось. Еще с силами сопротивления Гепнер отказался от предложения укрыться на арийской стороне, решив разделить судьбу гетто. Штроб вспоминал: «Евреи ловкие, как пантеры, перебегают евреи ловкие, как пантеры, перебегали из одного укрытия в другое. Нужно признать, что у них были разработаны прекрасные методы связи, сигнализации перемещения в своих крысиных ходах. Наконец, саперы взорвали большинство укреплений, соединительных коридоров и переходов. Комплекс подожгли, огнем и дымом мы все-таки выкурили евреев. Господи, как же они кричали от этого жара и пламени, когда их коптили и поджаривали на медленном огне. В этот день немцам удалось захватить около 5000 евреев, скрывавшихся на территории фабрик. Поняв, что на этот раз позиции нельзя будет удержать, Марик Эдельман отдал приказ отступить в центральное гетто.
Ну вот на этом мы сегодня закончим. Это не вся глава, далеко не вся глава, потому что еще не все мы рассказали о действиях боевиков, солдатах ЦОБа, а впереди еще рассказ о деятельности второй группы, я имею в виду группы военных офицеров, которые занимали другой участок гетто, но это в следующий раз. Повторяю, на этом мы закончим. Я жду ваши вопросы, пожалуйста.
Вопрос такой: кого Юрген Штроф называл бандитами? Подпольщиков, что ли?
Он бандитами он называл всех, кто оказывал сопротивление. Он их называл бандитами, он их называл недочеловеками, он использовал все ругательства, которые с точки зрения немцев были бы уместны в этом случае.
Это были в том числе евреи и кто-то еще?
Это были только евреи.
А, только евреи.
Да. Это были только евреи. Так, пожалуйста, еще вопрос.
Можно спросить?
Да, пожалуйста.
Да. Уважаемый Авраам, во-первых, спасибо, потому что все так интересно и так актуально. Но я поражаюсь, сколько времени у вас уходит в день для написания вот такой книги с такими подробностями?
Я уже книгу написал. Книга, это мы с вами читаем сейчас 5 главу, а глав 14. Можете себе представить объем этой книги. А приходилось ведь... Это же не то, что у меня уже лежал готовый материал из архивов. Все это приходилось искать. И это... Я работал над этой книгой почти год. И вот только сейчас можно считать эту книгу законченной. Огромный объем материала, который мне пришлось перешерстить. Потом в конце книги будет перечень использованной литературы. Вы увидите, сколько, как много всего было найдено и как много было использовано. Как вы понимаете, очень большое место в этой книге занимает выдержки из тех или иных воспоминаний. А это все требовало поисков и обработки.
Ну, поиски, извините, пожалуйста, я понимаю, это все так объемно и тяжело. Вы вели только через Google поисковик у вас был?
Ну да, конечно. В основном это через интернет, да.
И как удалось вот получить столько архивных материалов? Это же потрясающе.
Ну, я рылся в архивах Польского музея Варшавского гетто. Я рылся в архивах Яд Вашем. И я повторяю, я об этом говорил. Я прочел несколько книг воспоминаний бывших узников Варшавского гетто.
Дорогой Авраам, еще один вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, а на каком языке вот эту всю литературу вы получали?
Либо на русском, либо на польском языке.
А на польском как вы? Вы знаете польский, да?
Ну, можно сказать, что польский язык очень похож на украинский. Украинский язык я знаю хорошо.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо.
За год? Всего что? За год?
Не понял.
Всего только за год? Тут материал лет на пять.
Юра, плохо слышно.
Я говорю, всего за год, это же поразительно.
Это за год, да.
Тебе
за
материалов год. Лет на 5 собирать.
Да, ну, вот я поэтому и спрашивала.
Как ты ухитрился, как сумел?
Это все сделано за год, да.
Потрясающе. Авраам, да. По-моему, ты этой темой интересуешься достаточно давно.
Я этим интересуюсь достаточно давно, это правда. После того, как умер очень близко знакомый мне человек, о котором я здесь пишу, я имею в виду Казика, Казик Ротом, его настоящая фамилия Ротом. Мы с ним дальше, я пишу о нем отдельная глава. Очень интересный человек. Ему удалось спастись. Это он выводил 34 повстанца из окруженного гетто, посадил их в грузовик и вывел в лес. Это он много чего сделал. Так вот, интерес к этой теме у меня оказался после смерти Казика. Дело в том, что, как у меня указано в 4 главе, основным источником сражения, основной боевой группой восставших был Нецов, не Левич, который у нас считается руководителем восстания. А руководителем восстания был союз офицеров евреев. И возглавлял этот союз Давид Апфельбаум и Павел Френкель. Это два человека, которые возглавляли этот союз, и о них еще разговор впереди. Именно они и обеспечили успех этого восстания. Вот если группа Анилевича, она погибла в апреле, в начале мая, то вторая группа офицеров вела сражение вплоть до июня, июля. То есть это были основные силы сопротивления. А у нас в Израиле об этом, к сожалению, никто не говорит. Есть много фактов, о которых в Израиле и в Польше не говорили и не говорят по сей день. Поэтому я посчитал для себя важным, нужным пролить свет на то, что реально происходило в Варшавском гетто. И поэтому в этой книге много такого, чего в Израиле не знают. Потому что даже бывший министр обороны Израиля Моше Аронс, который выпустил книгу об этом восстании, ничего не говорит, по сути дела, об Апфельбауме. Он как бы так мельком упомянул о Давиде Френкеле из этой же офицерской группы. Вот, то есть основной упор делался на группе, которую возглавлял Анилевич. Почему? Потому что группа Анилевича это были представители разных партий левого толка. А группа Апфельбаума и Давида Френкеля это были бейтаровцы. А поскольку партия Мапай была левой партией. Это тот период времени, когда писал об этом восстании, писал Машарас. А Мапай отвергал всякое, так сказать, сотрудничество с Бейтаром и сотрудничество, имевшее место в Варшавском гетто. И потом, вы помните эту историю Антолена с военным судном, в котором бейтаровцы перевозили оружие. Это судно было расстреляно израильтянами здесь. То есть это было явное противостояние, в том числе и вооруженное. И поэтому считалось неприличным, совершенно неправильным делать акцент на том вкладе, который бейтаровцы вложили в победу в этих сражениях восстания. Где-то.
Понятно, почему. Понятно, кто ее строил.
Так, пожалуйста, еще вопросы.
Да, дорогой Авраам, а предвидится перевод этой книги на польский? И как могут встретить поляки?
Спасибо большое. Ой, не знаю, только издание этой книги потребует еще больших средств и усилий. Потому что надо это все еще отформатировать, сделать все так, чтобы это было нормально, чтобы книга нормально смотрелась. Не знаю, просто не знаю.
И еще, если можно, один маленький вопрос. Да. Учитывая, что вы и общественный деятель, и очень много времени на это тратите, и часть времени у каждого человека на жизнь и обеспечение, так сказать, а сколько часов в сутки вы работали над этой книгой хотя бы?
Люба, дорогая, мне трудно так сказать. Каждую свободную минуту я использую для работы над книгой. Если есть, надо еще иметь в виду то обстоятельство, что буквально в конце прошлого года я выпустил еще одну книгу на Бухенвальде. То есть я работал, по сути дела, если не параллельно, то над одной книгой и следом за этим над другой книгой. А потом еще мы с дочкой работаем еще над одной книгой. Поэтому очень много времени.
Так сколько у тебя свободных минут при такой занятости?
Да.
Да. Ладно, не будем об этом.
Ладно, спасибо большое.
Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы ко мне?
Спасибо, Абрау, спасибо.
Не за что.
Спасибо.
Ну как не за что? Такая работа и так далее. Да.
Хочется пример взять, поэтому все спрашиваю.
Я прошу прощения, а где будут выставлены запись этой лекции?
Запись сделана Козловым. Это же не единственная лекция, которая была прочитана. Не одна глава, это 4-5 глав. А еще впереди 9 глав. Так что все это будет в записи.
Еще нету записи.
Авраам, я могу пояснить.
Эта часть записана, предыдущая записана, несколько глав записано.
Авраам, да. Можно мне сказать?
Да.
Да, можно зайти на сайт, по которому вы заходили вот на этот лекцию. Так? В сайте есть рубрика публикации. Так, там есть библиотека семинаров. Находите библиотеку семинаров, так? А в библиотеке семинаров вот там есть подрубрика форумы и конференции. Открываете, так? И вот смотрите. Вот даже на первой странице у меня видно, значит, 3 рассказа Авраама Шарнопольского. Заходите на любой этот, там расписано так, значит, каждый рассказ, допустим, перейти к записи, нажимаете на перейти к записи, так, и потом выходите на запись в Ютубе. То есть в Ютубе выложены все предыдущие вот рассказы.
Так, как вы сказали, формы и...
Сейчас скажу. Значит, это форумы и конференции.
Ага.
Да, это последняя подрубрика. Там у нас так, общенаучные диспуты о природе, историко-философские, литературные вечера, драматургия. И вот
спасибо там... большое, спасибо большое. Извините, что я вас отрываю.
Нет, это спасибо. Все нормально. Хорошо, что вы интересуетесь.
Так, друзья, есть еще какие-нибудь вопросы ко мне? Нет. Тогда спасибо вам
большое за все.
Да, нет,
спасибо.
За то, что вы сделали. Большое спасибо.
Будьте здоровы и берегите себя.
Потому что
еще корона не закончилась, к сожалению. Так что берегите себя. Всего доброго.
Да, всего доброго.
До свидания.